Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
С вами Радио Крым Реалии. В студии работают Сергей Макрушин и Стас Юрченко. Напомним, что после нас можно слышать на 105.9 FM, онлайн на сайте Крым Реалии, вообще из любой точки земли. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Там нас можно не только слышать, но и видеть, чем же мы занимаемся в этом эфире. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Еще вы можете попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044-31-18. Я хочу напомнить об одной очень важной вещи. С понедельника время эфира меняется. То, что Киев переходит на зимнее время. Утренний эфир с 28 октября слушайте в Крыму с 9 до 10 утра. Вечерний будет начинаться в 19.30.
Ты меня так заинтриговал, что же они делают в прямом, что же мы делаем в прямом эфире, что я решил сам зайти посмотреть на нашу страницу. Вот в Facebook сейчас зайду, посмотрю, что же мы там делаем в прямом эфире. А мы делаем следующее. Мы анонсируем темы, которые будут звучать в ближайший час в эфире радио Крым Реалии. Итак, мы поговорим о шпионаже за пользователями соцсетей в Крыму.
То есть мы и этим будем заниматься в прямом эфире, да? Проверим на себе, возможно ли этим заниматься.
Ну, в социальных сетях все это время мы будем присутствовать. Народный депутат Алексей Гончаренко посетил виллу Владимира Соловьева в Италии.
А в Ялте снова задержан активист и журналист Евгений Гайворонский. Мы свяжемся с его адвокатом Алексеем Ладиным, чтобы узнать подробности этого дела. Начнем мы все же с новостей. Важные новости для жителей Симферополя скоро будут для вас в эфире.
Новости.
Итак, да, возможно, определенная часть Симферополя нас сегодня не слышит, потому что без электричества можно и не расслышать.
Ну почему? Если у них есть проводное радио, то...
До проводного радио мы еще не добрались.
Ну да, так что, дорогие жители некоторых улиц Симферополя, дело в том, что Крымэнерго сообщила, что 23 октября часть улиц Симферополя остается без электроснабжения. По данным пресс-службы российской администрации Симферополя, отключение света будет проводиться с 8 утра до 17 вечера в связи с проведением внеплановых работ. Как сказано в сообщении, Крымэнерго будет прекращена подача электроэнергии в некоторых домах. Так, теперь, радиослушатели, внимательно слушайте и ищите свои улицы. Это улица Ветка, улица Леси Украинки, улица Харьковская, улица Мраморная 2030, улица Шахтеров, переулок Харьковский, улица Общественная, улица Репина, улица Садовая, улица Свободная, проспект Кирова, улица Гаспринского, улица Зои Жильцовой и улица Кичкемецкая. То есть света не будет в части домов этих улицах.
На проспекте Кирова меня интересует, что же там Совмин Сергей Аксенов как сегодня будет?
Ну, возможно, у них есть генераторы, я не знаю. Их же привозили в Крым активно в 2014 году. Те же генераторы, которые стояли на Олимпиаде в Сочи, привезли в Крым. Я уверен, что в Совмине нет-нет, да стоит парочка.
Это те генераторы, на которых биткоины манили, да?
Да, судя по всему, это они. Так, хорошо. Перейдем все же к теме, которую мы уже анонсировали. Вчера вечером, 22 октября, российские силовики арестовали ялтинского активиста, блогера и журналиста Евгения Гайворонского. Его обвиняют в нарушении статьи 6.9.1 Российского кодекса об административных правонарушениях, а именно в уклонении от прохождения диагностико-профилактических мероприятий, лечения от наркомании и медицинской или социальной реабилитации в связи с употреблением наркотических веществ. Именно так говорится в сообщении. Решением подконтрольного России мирового суда Ялты Евгений Гайворонский арестован на 15 суток. Вот ранее сестра Гайворонского сообщала о том, что задержание произошло в Ялте около 13 часов дня сотрудниками российского центра Э. При задержании его несколько раз ударили лицом о полицейскую машину. Случившееся Гайворонский успел сообщить сестре по телефону.
И с нами на связи адвокат Евгения Гайворонского Алексей Ладин. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, относительно обвинений, да, в чем обвиняется сейчас Евгений Гайворонский, что вы можете сказать как защитник? И насколько мы понимаем, да, из тех сообщений, которые есть, его обвиняют в том, что он не прошел какое-то вот лечение. да, что вы можете сказать?
Ну да, да, лечение там, либо какие-то профилактические меры. Дело в том, что ранее Евгений был признан виновным в употреблении наркотических веществ, каннабиса, так как экспертиза установила в его крови, ну, наличие вот этого наркотического вещества. Однако Евгений, и кстати, он был подвергнут наказанию в виде 12 суток административного ареста. Евгений пояснил мне, что наркотики он никогда не употреблял, он ведет здоровый образ жизни, является вегетарианцем, там, занимается спортом. И вот эта экспертиза, которая была, которая якобы нашла у него в крови каннабис, она на самом деле, то есть его слово было фальсифицировано, так как стаканчики эти для отбора образцов, они не были стерильными, они были уже скрытыми. К сожалению, он не имел возможности обжаловать данное решение, потому что находился собственно, в спецприемнике, отбывал административный арест. И защитника в том судебном процессе у него не было. Поэтому решение вступило в законную силу. Но сейчас его принципиальная позиция состоит в том, что он наркотики не употреблял, наркоманом не является, поэтому никакое лечение, либо какие-то даже формальные профилактические меры он проходить не собирается. В связи с чем суд же принял такое решение. Хотя вилка, собственно, в наказании было возможно назначить ему штраф, либо административный арест до 30 суток. Вот суд принял решение 15 суток административного ареста.
Алексей, у меня вот есть еще такой вопрос. Во время обыска, который проходил у Евгения еще весной, у него изъяли технику, которую вот вернули не так давно. Кроме того, тогда был поврежден, был порван его паспорт. Не знаете ли вы, удалось ли ему его восстановить и какая его судьба?
Паспорт, насколько я знаю, ему вернули, но эту информацию необходимо уточнить. Но я так понимаю, что правоохранительные органы, насколько он мне говорил, паспорт вернули с тем смыслом, чтобы он уже уехал из Крыма. Однако, опять же, принципиальная позиция Евгения заключается в том, что он проживает в Крыму, будет жить в Крыму и не собирается никуда уезжать, что его отсюда не выдают.
И еще вопрос. Вы не могли бы пояснить для нас, наших радиослушателей, чем же являются те самые профилактические мероприятия лечения от наркомании или медицинской и социальной реабилитации? Вот что это вообще за процедура в Российской Федерации принята, и что должен был, по мнению правоохранительных органов, пройти как раз-таки Евгений?
Да, в данном случае это является на самом деле большей формальностью. Евгений должен был прийти на прием к врачу-наркологу, чтобы тот его осмотрел, ну и, возможно, взял анализы о том, что в его крови не содержится каких-либо наркотических веществ. Однако еще раз скажу, что он не собирается выполнять этот формализм, так как он считает себя невиновным. Тут я в данном случае могу посоветую ему, чтобы он самостоятельно сдал анализы на наличие или отсутствие наркотиков, чтобы в его руках был такой документ, независимая экспертиза. В настоящий момент он отбывает наказание, административный арест в спецприемнике, защита будет в ближайшее время подаст апелляционную жалобу.
И у меня еще к вам такой вопрос. Вот у вас есть большая практика, в принципе, судов. Вы ознакомлены вполне с преследованием активистов, журналистов в Российской Федерации. Скажите, насколько часто применяется именно такая мера, когда задерживают активистов и журналистов не за какие-то публикации или какие-то действия, а за то, что у них якобы находят наркотики? То есть это распространенная практика или это скорее какое-то исключение из правил?
На самом деле, в последнее время такая тенденция, так скажем, усиливается. Потому что правоохранительным органам и властям невыгодно преследовать их по каким-то так называемым политическим статьям, да, там, которые экстремистские статьи, которые фактически становятся политические. Поэтому они пытаются все перевести на простую уголовщину, да, то есть в данном случае наркоманию, и пытаются фальсифицировать дела. Как мы знаем, ровно такая же практика была в Москве относительно Голумова, когда ему подкинули наркотики. Ну и собственно, это еще раз скажу, тенденция последнего времени.
Благодарим вас, Алексей. Напомню, Алексей Ладин, адвокат Евгения Гайворонского, был с нами на связи. Я напомню, кто такой Евгений Гайворонский, если кто-то из наших слушателей не знает эту историю. Итак, Евгений Гайворонский родился в Донецке, учился на журфаке местного вуза и занимался в городе журналистской деятельностью. В Ялте живет последние несколько лет. Работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство», активисты которой в марте 2014 года собирали подписи за проведение референдума о присоединении полуострова к России. Затем Гайворонский редактировал пророссийский евразийский журнал. На эту должность он хвалил президента России Владимира Путина во время просмотра его ежегодного послания, которое транслировалось на набережной Ялты. Эта запись была распространена после первого задержания Евгения Гайворонского. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда». После увольнения оттуда стал сотрудничать с севастопольским изданием «Примечание». Позже Гайворонский заявил, что изменил свою позицию по поводу аннексии полуострова, выразив надежду, что Украина все же вернет Крым.
Вот. И тогда же его уволили из той самой газеты «Примечания» за такую яркую проукраинскую
позицию. Издание «Примечания» сообщило, что прекратило сотрудничество. И вот, собственно, как сейчас складывается судьба Евгения Гайворонского, мы сообщили и продолжаем следить за этой историей.
Важные события.
А вот доклад о новой структуре крымского правительства и планах на ближайшие 5 лет сегодня должен представить Сергей Аксенов на внеочередном заседании подконтрольного России парламента Крыма. Именно такой анонс размещен на сайте крымского парламента. Этот доклад Аксенов должен был представить еще 16 октября, однако перенесли его на 23 октября. По словам Аксенова, в новом правительстве будут пересмотрены структуры и порядок взаимодействия органов власти всех уровней, подведомственных учреждений, система контроля и исполнения поручений и работа с обращениями граждан. В стратегию развития региона будут внесены изменения с учетом ошибок и недоработок, которые были допущены в предыдущие годы.
По словам Аксенова, сейчас проводится проверка качества работы органов власти, формируется кадровый резерв. Цитата. «Мы скорректируем программы каждого министерства и ведомства с учетом лучших практик передовых субъектов России. Сформируем план действий по каждому муниципальному образованию», сообщил глава Крыма. Но я думаю, что 5-летка, да? Вот у меня такая только ассоциация, аналогия.
Мне больше интересно другое. Мы в крымском пармезане, это юмористическая передача, которая выходит на радио «Крым Реалии» каждые выходные, обсуждали то, как именно будут набираться новые кадры. Аксенов просто уже распространил в своем фейсбуке инструкцию. Один из пунктов — обязательно каждый кандидат должен записать личный видеоблог. То есть снять себя на камеру, что-то рассказать, вот и отправить Аксенову. То есть только видеоблогеры теперь будут управлять Крымом.
Ну, по сути, формально, возможно, да, можно так сказать. К следующим новостям.
Новости.
Народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко отыскал виллу известного российского телеведущего Владимира Соловьева на озере Кома в Италии.
Здесь какая-то ошибка, Сергей. Это же российский телеведущий. Это, наверное, какое-то российское озеро. Не в Италии, а в России. Ну, правда, не может же такого быть.
Ну, итальянцы, во всяком случае, об этом пока еще не знают. Как рассказал Гончаренко, он находился в Италии на международной конференции, посвященной украинской евроинтеграции. На видео, которое опубликовал народный депутат, живописное место, окруженное горами. Дом с бассейном, который, по информации Гончаренко, принадлежит Владимиру Соловьеву.
Ему предпочитает, смотрите, любить Россию отсюда. Это у нас озеро Кома, виды этого прекрасного озера. Вот. А сзади меня прямо вилла, вот она. Вот. Вот его бассейн, смотрите, какие прекрасные деревья. Там причальчик, чтобы он мог тут кататься. Ну и как вы видите, как все классические российские пропагандисты, предпочитает Владимир вот здесь страдать о судьбах Родины, о России, матушке Великой Думы. Я хочу проинформировать, что сегодня я отправил запрос в Генеральную прокуратуру Украины с тем, чтобы она разобралась и возбудила дело против Владимира Соловьева и начала расследование против него. А цель наша должна быть такая. Не должен такой подонок свой помет оставлять здесь, на озере Кома. Туда ближе, Рязанщина, туда, Курск. Вот там он должен быть и не высовывать оттуда носа. И в свободной Европе ему делать нечего.
На всякий случай отмечу, что если Владимир Соловьев хочет высказать противоположную точку зрения, он может позвонить в наш эфир, мы выслушаем выслушаем его и обязательно включим в наш эфир, потому что радио Крым Реалии представляет свою площадку для всех мнений в своем эфире.
Ну, я думаю, что у господина Соловьева и без того есть возможность высказаться. Он недавно установил рекорд по продолжительности эфиров.
В книгу рекордов Гиннесса попал, между прочим.
Да. Но экскурсия тоже была не короткой по его вилле. Вокруг виллы депутат Гончаренко расклеил в районе, где проживает господин Соловьев, открытки на стенах, не открытки, листовки с надписью «Wanted» – «Разыскивается». Давайте послушаем.
Я пришел не с пустыми руками. Вот сделал такие листовки. Вот «Wanted» Владимир Соловьев. «Guilty of thousands of Ukrainian people killed». Вот я их хочу здесь поклеить. Вот видите, здесь люди вот отдыхают с семьями, с детьми. Да, и они даже не знают, что рядом с ними живет вот такой вот подонок и негодяй, на руках которого кровь и которого нужно судить. Попробуем спуститься чуть ниже, чуть ближе к Волочке. Смотрите, как устроился. А? Вот два этажа, мансарда. You work in this house? Владимир Соловьев. Сеньор Соловьев. Хозяин. Ну вот, теперь прямо на дверях домика Володи Соловьева есть объявление о том, что его разыскивают.
Вообще, вилле Соловьева площадью 300 квадратных метров на озере Кома впервые стало известно еще в сентябре 2017 года, после расследования Российского фонда борьбы с коррупцией. В 2019 года ФБК нашел еще одну виллу в Италии на 14 комнат, которая находится в коммуне Менаджо в 11 километрах от Кома. Также среди официальной недвижимости Соловьева еще три квартиры с суммарной площадью 450 квадратных метров в элитном доме на Долгоруковской улице в Москве. Зачем человеку так много недвижимости? Сергей, вот скажи мне.
Чтобы было о чем показывать фонду борьбы с коррупцией, не было бы таких, как Соловьев.
Ну ладно, если человек 25 часов находится в прямом эфире, то ему нужно, наверное, не только так много места в эфире, да, так
на самом деле,
и пространства много.
На самом деле, там давно подмечено, что он может не находиться в России, на самом деле, вот когда он ведет эти эфиры, особенно радиоэфиры, да, он может вещать по телефонной связи с озера Кома.
Господи, я же думал, что он телеэфиры ведет, находясь с озера Кома, вот что же до того дошли технологии, что можно просто проекцию такую реалистичную. Хоть в этом, на самом деле, я не удивился бы с российского телевидения, скажу тебе честно. Но в Италии, на самом деле, обратили внимание на историю с Соловьевым. Две недели назад итальянский священник из России Сергий, автор популярного YouTube-канала «Клирик», создал петицию, адресованную мэру итальянской коммуны вблизи Кома, а также министру внутренних дел Италии Лучанне Ламорджезе с требованием не допустить получения Владимиром Соловьевым гражданства Италии. Петицию уже подписали ни много ни мало 175 тысяч человек.
Да, известно, что вид на жительство уже есть у гражданина Соловьева, вид на жительство в Италии. Радио «Свобода» поговорила с отцом Сергием о его мотивации, да, зачем была создана петиция. И вот цитата. «Мне прислали ролик, где Соловьев в эфире кричит на татарина, который прислал ему нелицеприятное сообщение. Меня это очень возмутило, потому что я слышал о том, что это одиозная фигура, что он много себе позволяет, но чтобы вот так вот, я не думал. Мы решили, посовещавшись с другими блогерами, поднять шум именно в европейском обществе, так как это ахиллесова пята для многих наших отечественных пропагандистов, которые с экрана телевизора могут петь о прекрасной стране России, о ее успешности, о ее передовом положении, о том, как все прекрасно, какая медицина замечательная, но почему-то и лечиться, и отдыхать, и тратить свои деньги, вкладывая в недвижимость и прочие активы, они предпочитают за рубежом. Я не против. На самом деле, факты такого расходования средств – это собственность и право каждого человека. Но здесь есть некоторый идейный, идеологический диссонанс. Он очень многих коробит. Поэтому было решено поднять вот такой вот резонанс именно в европейском обществе, непосредственно в стране, где он пытается окопаться.
Ну вот отцу Сергию для этого придется, наверное, переводить эфир. Я вот прям представил какой-то титанический труд перевести 25 часов прямого эфира за неделю хотя бы Соловьева, чтобы итальянцы поняли, почему же коробит многих россиян от вот этого.
Там же в этих эфирах одновременно несколько дорожек звучит.
Ну, потому что люди орут друг на друга.
Крики, да.
Ну, это очень сложно. Так, ну, не будем продолжать об этом, наверное.
Почему не будем?
Будем.
Вот мне интересно, почему Владимир Соловьев, например, не купил себе какую-то недвижимость в Крыму, которую он
так
любит?
Потому что он решил, что это будет слишком не круто, потому что тогда он будет копировать своего другого друга, знакомого телеведущего, у которого есть прекрасный маеточек в Коктебеле. Вот, у нас же есть другой российский телеведущий.
Киселев, да?
Киселев, да, который уже живет. Ну, то есть, мне кажется, Крым слишком мал для двух таких пропагандистов огромного масштаба, вот. Если они там где-то встретятся и начнут общаться, это же все, может черная дыра появиться, мне кажется. Поэтому он решил как можно дальше от него. Это вот мое такое странное предположение.
Не знаю по поводу черной дыры, но вот если сравнить, например, погоду.
О, погоду, это показательно.
Да, то Крым выглядит как-то выгоднее, потому что на озере Кома, Владимир Соловьев, слушайте нас, мы сейчас прогноз погоды в озере Кома. Итак, в итальянской Ломбарде сегодня туман, до 22 градусов тепла, влажность воздуха до 90%, ветер 1-2 метра в секунду.
А вот сегодня в Крыму ожидается сухая погода, без осадков, температура воздуха днем стоит от 13 до 23 градусов, ближайшей ночью от 12 до 18 градусов, выше нуля. Вот по прогнозу в Симферополе ожидается переменная облачность, температура воздуха плюс 7, плюс 9, ночью, днем плюс 19, плюс 21, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. В Севастополе малооблачно, ветер ночью восточный, днем западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 9-11 градусов, а днем 17-19. На южном берегу Крыма без осадков, переменная облачность, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду, ночью температура плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 18, плюс 20. Ну, это же прям прекрасно. В Керчи ясно и без осадков. Ветер северо-восточный всего 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 19, плюс 21. И, как ранее сообщалось, что в Крыму до 26 октября продлили экстренное предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности. Так что, да, и вправду, вот я не знаю,
погода
кому...
Погода хороша. Погода хороша. В Крыму точно, на озере Кома не знаю.
Ну вот, пусть Владимир Соловьев включится к нам в эфир и расскажет. В комментариях под нашим YouTube-трансляцией напишет, какая же там погода и нравится ли она ему.
Да, звоните нам 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Мы продолжим через несколько секунд.
Гоу! Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. Гоу! С понедельника по пятницу в 8.00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете нас не только слышать на радиоволнах, вы можете слышать нас на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров в видеоформате смотрите на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии. Задавайте там свои вопросы, комментируйте, излагайте ту информацию, которая у вас есть. Наиболее конструктивные комментарии мы обязательно процитируем. Также напомню, что у вас есть шанс принять непосредственное участие в нашем эфире. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, сегодня мы поговорим о безопасности пользователей интернет в Крыму. Нас спросили об этом наши радиослушатели. Эту просьбу мы выполняем. И тем более есть информационный повод. Служба безопасности Украины опубликовала такое сообщение. Контрразведка СБУ установила, что бывший офицер управления СБУ в Крыму Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону России, вербует граждан, проживающих на территории аннексированного Крыма. По информации спецслужбы, основная задача завербованных – это сбор информации о жителях Крыма, которые стоят на проукраинских позициях. Цитата. При этом формы и методы деятельности ФСБ России в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении ими временно оккупированных территорий Украины и России. Это шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций, добавили в СБУ. Также в ведомстве сообщают, что в поле зрения ФСБ в основном попадают работники сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собрать персональные данные, сообщать о содержании контента в социальных сетях и другую личную информацию пользователей. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике России местных жителей. Вот такое сообщение Службы безопасности Украины. Напомню, что говорим мы сегодня о безопасности крымчан в сети интернет при общении в социальных сетях. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, если вы хотите задать вопросы нашим экспертам, либо выразить свою точку зрения. Я приветствую в нашем эфире Ирину Седову, эксперта Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать о сообщении от контрразведки СБУ? Есть ли там что-то новое для правозащитников, которые мониторят происходящее в Крыму? Известно ли стало что-то новое о методах работы ФСБ?
Ну, на самом деле, психологическое и физическое давление – это стандартный метод работы. То есть они применяют его во всех случаях, когда там нужно получить какую-то информацию. Да? То есть у нас очень много документируемых факторов пыток, запугивания, давления различного со стороны силовых структур, в том числе и ФСБ. Поэтому здесь удивительного ничего нет, но, к сожалению, там какой-то конкретной более информации СБУ не дает, просто такие общие какие-то понятия. Но я могу сказать, что, ну, косвенно подтвердить эту информацию, потому что один из моих источников, который как раз связан с интернет-провайдерами в Крыму, говорил, что действительно, ну, фильтруется трафик, во-первых, а во-вторых, спецслужбы имеют бесконтрольный доступ к информации о том, куда человек ходил, на какие сайты. То есть этот СОРМ, о котором, ну, уже давно известно, да, вот он, ну, позволяет ФСБ без каких-либо решений суда, ну, производить такие действия. То есть они фактически имеют действительно доступ к вот этой информации. Опять же, доступ к содержимому российских соцсетей внутренним, да, там, перепискам ВКонтакте. Это тоже все доступно в Одноклассниках. Ну, как мы видим по открытым уголовным делам, да, что из-за переписки в Одноклассниках, из-за сообщений, из-за публикаций, как раз в основном и ВКонтакте, в основном уголовные дела и открываются на людей, которые что-то постят в интернете.
Вы же внимательно изучаете все эти уголовные дела, все судебные материалы, которые потом появляются, да, в доступе. Можно ли сделать сейчас какой-то вывод, какими данными чаще пользуются российские спецслужбы? Это теми данными, которые можно найти при мониторинге, например, да, постов в социальных сетях? Либо это какие-то негласные следственные действия?
Ну, в основном они пытаются внедриться в какие-то группы, да, то есть, например, там есть какое-то сообщество «Крым-Украина». Человек создает аккаунт, ну, сотрудник ФСБ, конечно, у них у всех по несколько аккаунтов, внедряется в эту группу и там начинает с ними переписку, с этими людьми, какие-то провокационные месседжи, если кто-то там, ну, начинает, например, разжигать ненависть, да, если кто-то в ответ там начинает тоже разжигать ненависть или там пытаться какие-то там такие, ну, компрометирующие себя выражения, то они это используют. И обычно они пытаются провоцировать как раз тех людей, которые им уже не понравились, которых там активная проукраинская позиция, например. То есть они пытаются таким образом следить. Есть, например, еще интернет-рация ЗЛО. То есть там, ну, это не совсем публичная информация, да, это определенная группа людей, которые между собой переговариваются по этой интернет-рации. Вот у нас же с Измаилом Рамазановым такое дело как раз. Внедрился туда сотрудник ФСБ и выполнял вот это прослушку этих всех разговоров. И на основании этих разговоров люди-то думали, что в их закрытой группе как бы их больше никто не слышит. И они там довольно откровенно говорили про Крым, Украина и все эти вот дела, да? И то, что является нормальным в Украине, но по российским законам это уголовное преступление. Из-за этого как раз человека задержали. То есть это было поводом наказать его таким образом за его активную проукраинскую позицию. Опять же, ну, вот эти все фейковые аккаунты, да, они есть и в Фейсбуке. И вот очень часто мы тоже выявляем, и коллеги присылают такую информацию, что человек в крымско-татарское сообщество, например, там, в той же Крымской солидарной, да, пытается внедриться, создавая себе фейковые аккаунты. То есть с этим нужно быть очень осторожными, всегда проверять. Если к вам кто-то просится в друзья или пытается вступить в вашу закрытую группу, да, в социальной сети, например, обязательно нужно проверять, что это человек, реальный ли это вообще аккаунт. То есть пытаться найти не только виртуальных знакомых общих с ним, потому что это очень легко сделать, а пытаться найти реальных людей, которые его действительно знают, которые ему действительно доверяют.
Благодарю вас за комментарии и за практические советы. Напомню, что Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы, участвовала в нашем эфире. Далее переходим к разговору с Исмаилом Рамазановым, крымско-татарским активистом, о деле которого уже говорила Ирина Седова. Исмаил, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что вам вменяли в вину? Каким образом были собраны доказательства против вас, по которым вас потом преследовали в Крыму? Это была интернет-рация Зела, да, потому что, ну, довольно-таки необычно. Обычно мы слышим, что уголовные преследования связаны там за посты или сообщения в социальной сети ВКонтакте, это уже не новость. А вот Зела — это довольно-таки редкий прецедент.
Знаете, статья, по которой меня преследовали, это такая известная статья в Российской Федерации. Я его называю «Статья за нелюбовь к российской власти». Объясню почему. Любое высказывание, пост, перепост, либо кто-то просто тегнул вас в социальных сетях, там, как по черной информации, оно может в дальнейшем расцениваться спецслужбами РФ против вас. В отношении меня, да, как уже говорилось, как уже вы, в принципе, знаете, в отношении меня якобы я допустил высказывание в интернет-рации Зела, так называемый. В 2014 году я объясню, очень широко использовалась эта рация. Я не скрываю того, что в 2014 году как раз-таки использовали только в исключительно мирных целях. Исключительно для того, чтобы мы организовывали в Крыму автомайдан, если это можно так назвать. Рации связывались, дабы предотвратить нарушения, какие-то незаконные действия, которые позволяли себе так называемые зеленые человечки. Взяли мечети, церквя, в каждом районе, в каждом населенном пункте были созданы такого рода майданы. И благодаря чему, вот благодаря этой рации мы связывались для того, чтобы эффективно было, оперативно было передано какая-то информация. Вы знаете, ничего такого противозаконного я не допускал, как и тогда, так и якобы я допустил это в 2017 году. В 2017 году я уже, чтобы вы понимали, не пользовался этой рацией, но, как говорится, в материалах так называемого моего уголовного дела, которое сфабрицировали против меня, якобы я это допустил в 2017 году.
То есть, почему... как попала к следствию эта информация? Вот к вам в группу кто-то добавился, да, я так понимаю?
Нет, там абсолютно, там никакой группы не было, со слов ФСБ. Ну, там открытые группы, там, где мог любой, в принципе, зарегистрироваться под любым аккаунтом, в том числе под, возможно, под похожим аккаунтом, который есть. Понимаете, тот факт, что ФСБ пыталась и записала образцы моего голоса во время того, когда два дня меня писали, вы знаете, можно было собраться с этого голоса, можно было и подделать как бы любые высказывания в этой так называемой рации. И поэтому, что они эффективно сделали, после чего, в принципе, какие-то записи, как они говорят, что эти записи были изъяты непосредственно в этой группе, в одной из групп, которые я якобы допустил в отношении русских.
Благодарю вас за информацию. Напомню, что Исмаил Рамазанов, крымско-татарский активист, которого преследовали по материалам, которые были собраны, я так понимаю, да, в интернет-рации Зела. Мы продолжаем эфир, и с нами на связи Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Эмиль, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, вы были и защитником вот по тем делам, да, о которых мы сегодня говорим, и сами были, ну, если можно так сказать, да, фигурантом одного из таких дел. Вас преследовали за пост в социальной сети Facebook, если не ошибаюсь, за один и тот же пост дважды вас привлекли к административной ответственности. Вот об этом давайте сейчас поговорим, насколько широко вообще в Крыму применяется такая практика, да, привлечения к ответственности за посты в социальных сетях?
Довольно широко. Более того, посты в соцсетях становятся каким-то блоком доказательств по тяжким, особо тяжким обвинениям. Например, вот в терроризме большинство, ну, все знают, что многие наши соотечественники, крымчане, вот, обвиняются, крымские татары, по так называемым террористическим статьям. Вот. И обязательно в материалах уголовного дела есть скриншоты из соцсетей, там, с Фейсбука в особенности, да, вот, показывая, какую они там занимали проукраинскую либо другую позицию, вот, исламские посты и так далее. Просто делаются скриншоты и приобщаются к материалам дела, как и в моем, да, деле. Это был скриншот из Фейсбука и запрос из контакта по моему вот, административному делу. Но также это является доказательствами и в уголовных делах. И просто делаются скриншоты следователям. Никакие запросы, конечно же, Facebook или другие социальные сети не подконтрольные России не делаются. Вот скриншот, и достаточно этого для суда, чтобы посчитать, что это является надлежащими доказательствами и так далее.
Вот большое количество дел, о которых мы говорим, оно связано именно с социальной сетью ВКонтакте. По вашим наблюдениям, насколько активно эта сеть сотрудничает с российскими силовиками, с российскими спецслужбами?
Я убежден, что в настоящее время ВКонтакте абсолютно и полностью подконтрольно Федеральной службе безопасности, потому что те ответы, которые она без проблем предоставляет в ФСБ, и мы видели, как, например, у Марлена Мустафаева, аккаунт, который он удалял, этот аккаунт появлялся снова, ему опять предъявляли определенные обвинения и претензии вот, несколько раз. То есть вот за 5 лет мы, конечно, наблюдаем, что эта сеть полностью подконтрольна Федеральной службе безопасности. И если вы переписываетесь ВКонтакте, всегда есть... Ну, всегда переписываетесь так, зная, что вы, ваша переписка полностью под надзором. Я могу привести пример, это и пример из жизни, когда ребята ВКонтакте создали группу для того, чтобы пойти в поход. Вот там переписывались, и потом просто одному из этих ребят позвонил сотрудник ФСБ и сказал, что вот вы идете в поход, мы вот один из наших сотрудников пойдет с вами и так далее. То есть это была такая ситуация, когда мы еще раз убедились, что все группы, которые создаются, особенно если это показывает локация крымская, да, они абсолютно становятся под контролем спецслужбы, и они прям, к сожалению, онлайн все это там мониторят.
Эмиль, еще такой вопрос. Но среди ваших подзащитных были и те материалы, на которых собирали негласными методами. Это тоже было все через сеть интернет. Я сейчас говорю о деле Николая Семины, нашего коллеги. Несколько слов о том, как в Крыму сейчас распространена, насколько практика вот негласного сбора информации, как это выглядит вообще?
Негласный сбор информации состоит в том, что, конечно же, провайдеры, которые находятся в Крыму, они также полностью подконтрольны Федеральной службе безопасности, у них установлены так называемые СОРУМ, там аппараты, все телефонные переговоры, они тоже абсолютно подконтрольны. Вот. И действительно, у Николая Семины, мы знаем, что у него была установлена программа «Шпион» через интернет, которая фотографировала его экран, да, ноутбука и компьютера, и передавала эти скриншоты напрямую в Федеральную службу безопасности. Ну, телефоны и интернет-провайдеры также абсолютно подконтрольны. Нам не раз поступала информация о том, что, оказывается, там атаки и так далее на наши рабочие. Вот, компьютеры, интернет и домашние тоже пытаются, да, со стороны вот, спецслужб провести определенный контроль. Вот, и почты также. То есть это, ну, постоянно это находится под определенным контролем. И это, конечно, без сомнения является незаконным, особенно что касается деятельности адвокатов, адвокатского офиса и какой-то адвокатской информации и техники.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Эмиль Курбединов, крымский адвокат. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, это бесплатно, и у вас будет возможность принять участие в нашем эфире. Кроме того, напомню, что если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете звонить на номер 044 490 31 18. Также напомню, что мы ведем трансляцию не только на радиоволнах, мы также транслируем наш эфир на сайте Крым Реалии, там же вы можете найти записи всех наших предыдущих программ. Видеотрансляции мы ведем в Facebook и на YouTube, там же есть возможность оставить комментарий, задать свой вопрос или изложить информацию, которая у вас есть, наиболее конструктивная, мы постараемся озвучить в течение эфира. Продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. И перед тем, как продолжить обсуждение темы, я напомню, что говорим мы сегодня о безопасности в сети, о том, как российские силовики используют общение крымчан в социальных сетях, в том числе для фабрикации уголовных дел. Уже поговорили о том, да, какие опасности могут быть. Далее мы перейдем к вопросам безопасности, но я пока сделаю такое напоминание. С понедельника у нас время эфира меняется. Киев переходит на зимнее время. Утренний эфир с 28 октября слушайте в Крыму с 9 утра до 10 утра. Вечерний с 19:30. Также напомню, что и во время прямого эфира, и после эфиров мы открыты для общения с вами. Во время эфира вы можете звонить нам, если вы слышите нас в Крыму, на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Кроме того, мы присутствуем во всех социальных сетях. Можете с нами связаться, будь то Одноклассники, будь то Телеграм, любая другая социальная сеть. Но, правда, да, следите за вашей безопасностью. Это если обращаться к теме сегодняшнего эфира. Также напомню, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM, можно слышать онлайн на сайте Крым Реалии, трансляции доступны в Facebook и на YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Итак, продолжаем наш эфир. Мы сейчас связываемся с экспертами по непосредственно информационной безопасности. Надеюсь, что мы услышим их советы далее в нашем эфире. Напомню, что мы говорим как раз-таки об информационной безопасности. Связано это с тем, что Служба безопасности Украины опубликовала сообщение. Установлено, что бывший офицер управления СБУ в Крыму Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону России, вербует граждан, которые проживают на территории аннексированного Крыма. Цитата. Карелин в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону оккупационных властей, за что ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, согласно украинскому законодательству. По информации СБУ, основная задача людей, завербованных Карелиным, это сбор информации о жителях Крыма, которые стоят на проукраинских позициях. Цитата. При этом формы и методы деятельности ФСБ России в отношении жителей полуострова идентичны тем, которые применяются к нашим соотечественникам при посещении именно ими временно оккупированных территорий Украины. Это шантаж, угроза, запугивание, физическое и психологическое давление, искусственное создание компрометирующих ситуаций. В поле зрения ФСБ в основном попадают работы сферы предоставления интернет-услуг. От них требуют на конфиденциальной основе незаконно собирать персональные данные, сообщать о содержании контента в соцсетях и другую личную информацию пользователей. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политике России местных жителей. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Также напомню, что у вас есть возможность оставлять комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Кроме того, напомню, что очень легко найти. Есть еще одна проблема – блокировка информационных ресурсов в Крыму. Крымчан ограничивают в возможности, да, получения информации. Если сайт, который вас интересует, в Крыму заблокирован, вы можете воспользоваться инструкцией от Крым Реалии. Найти ее очень просто. Просто набирайте набираете в Google блокировки Крыма, и один из первых результатов это как раз то, что вам нужно. Есть пошаговая инструкция о том, как можно обойти интернет-блокировки. Далее мы переходим к разговору с экспертом в сфере информационной безопасности Николаем Костеняном. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, в Крыму такая ситуация. Мы уже говорили с экспертами и с людьми, пострадавшими от преследований, как раз-таки вот по мотивам общения в социальных сетях, и вот даже интернет-рация Зела, даже там нашли основания для привлечения человека к ответственности. В тех условиях, в которых существует Крым, наши эксперты говорили о том, что информация о людях целенаправленно собирается как гласно путем мониторинга сообщений в социальных сетях, так и негласно путем проведения различных оперативных мероприятий, да, есть такая в России система оперативно-розыскных мероприятий, СОРМ, да, оборудование по этой технологии устанавливается на оборудование провайдера, и таким образом сотрудники ФСБ получают доступ к той информации, которой пользователи обмениваются в сети. Кроме того, да, есть еще другие негласные методы получения информации. Вот в той реальности, в которой оказались крымчане, есть ли какие-то советы, как избежать опасности, которая таится в социальных сетях, да, и опасности, о которой нас предупредила, в том числе контрразведка Службы безопасности Украины?
Да-да, ну, контрразведка предупредила, но из того текста я не совсем понял, о чем вообще речь.
Ну, на самом деле, да, но... там много да. вопросов возникает. Мы обращались в Службу безопасности Украины, чтобы они предоставили комментарии. Ну, вот пока что на этом наше общение на этом этапе находится. Мы ждем комментария. Да, продолжайте.
То есть, да. То есть, наверное, пару таких разных блоков. Один блок – это вся публичная информация. То есть, у нас есть публичные профили, мы в каких-то группах, еще где-то в социальных сетях. Ну, то есть, вот там внимательно следить, что мы пишем, лайкаем, шерим и так далее. Изучить прецеденты, погуглить. Вот Крым Реалии пишут, мне кажется, о всех таких случаях привлечения за какие-то шейры или публикации. И вот, но не делать того, за что можно пострадать, скажем так. То есть публичный блок, какой-то первый блок. Ну, второй, защищать свои почту, аккаунты в социальных сетях там и так далее. Ну, и иметь в виду, что если это российские социальные сети, то у силовиков есть доступ ко всем данным. Например, там ВКонтакте, Mail.ru, Одноклассники, Яндекс и так далее. То есть по законодательству Российской Федерации они имеют доступ. Если это почта другая какая-то, там Gmail или социальная сеть типа Facebook, ну да, надо нормальный пароль поставить, двухфакторную аутентификацию включить по возможности. Ну, такие какие-то вот базовые вещи. По поводу интернет-провайдера и системы SORM, которая там сидит, они не могут все-все-все видеть. То есть этот SORM видит, на какой сайт вы пошли. Например, я пошел на YouTube и смотрел какие-то видео. Вот, и она видит, и провайдер видит, что я пошел на youtube.com, но что именно я там смотрел, уже посмотреть не может, потому что защищать, ну, потому что соединение с этим сайтом защищено. Вот у вас в браузере там такой замочек слева от адреса, наверное, прорисовывается. То же самое в обычном поиске Google. Что именно я ищу, интернет-провайдер не может посмотреть. Или с кем я переписываюсь в Facebook, потому что соединение с Facebook защищено. Или кому я пишу и что именно я пишу через почту Gmail, тоже посмотреть не может. То есть в этом случае иногда все немножко лучше, чем нам казалось. Или, например, посмотреть мою переписку в WhatsApp или с кем я переписываюсь, интернет-провайдер тоже не может. Но опять-таки там для обычного человека, которому не интересно, наверное, тратить ну просто тонну времени на разбирательство, все как что работает. Но если очень просто, то вот публично хотя бы вот как-то осторожно и не писать, лайкать, шерить то, за что можно пострадать. И немножко защитить свои аккаунты.
А что же делать? Вот я читал, да, возможно, ну, я не специалист в этой сфере, но я читал, что оборудованием SORM можно перехватывать не только информацию о том, какие конкретно там страницы, да, домены посещает пользователь, но и перехватывать пакеты данных. Стоит ли этого опасаться, поддаются ли они расшифровке?
Ну, то есть, что это значит? Если соединение защищено, то да, можно весь трафик сохранить, но его потом нельзя расшифровать. А если соединение с сайтом каким-то не защищено, то там, да, можно посмотреть абсолютно все. То есть, каждую страницу, которую я смотрел, что я туда передавал, что я оттуда получал и так далее. Но если защищено соединение, то оно не получится у них прочитать, например, мою там переписку в Facebook. Если бы я поехал в Крым, я бы через Facebook, наверное, не боялся абсолютно переписываться, или через WhatsApp, или через Gmail. Абсолютно.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Николай Костенян, эксперт по информационной безопасности. Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы сегодня о как раз информационной безопасности в Крыму. Информационным поводом, наверное, поводом вообще провести этот эфир стали обращения наших радиослушателей, которые задали нам этот вопрос, как обезопасить себя от спецслужб, общаясь в сети интернет. Ну, а информационный повод – это сообщение контрразведки СБУ, которая сообщила о том, что она разоблачила агента ФСБ, который ранее был сотрудником СБУ, который в Крыму вербует людей, связанных с интернет-коммуникациями, для того, чтобы выслеживать людей, несогласных с тем, что происходит сейчас на Крымском полуострове. Мы продолжаем эфир, и с нами на связи Саркис Дарбинян, юрист Роском Свободы. Саркис, доброе утро.
Доброе утро, коллеги.
Итак, о ситуации, в которой оказался Крым. Да, мы говорили о том, что используются спецслужбами российскими как гласные методы мониторинг публикаций в социальных сетях, так и негласные. Это то, что связано с доступом к пользовательскому трафику через технологии SORM и другие негласные следственные действия, такие как добавление в различные группы в социальных сетях, провокация на общение в том ключе, которое нужно силовикам, и так далее. По вашим наблюдениям, насколько широко в России распространена эта практика, насколько широко российские спецслужбы используют интернет-коммуникации для того, чтобы в дальнейшем привлекать людей к ответственности?
Ну, давайте посмотрим правде в глаза, что Россия уже давно является страной с неадекватной защитой персональных данных и с реализованной системой нетаргетированной массовой слежки, о чем, собственно, и говорил Европейский суд по правам человека по делу Романа Захарова. Это решение до сих пор не исполнено, несмотря на то, что уже прошло больше 3 лет. При этом мы видим, что практики так называемой нетаргетированной слежки, они только расширяются, и с принятием пакета Яровой и всех остальных законодательных мер ситуация, конечно, становится все. И вот сегодня мы говорим о том, что последним шагом является подключение технологий Face Recognition в системе видеонаблюдения, которая реализована и в городе Москве. И сейчас пытаются силовые органы реализовать эту технологию в других регионах. Именно поэтому мы, собственно, и запустили общественную кампанию и подали иск о запрете использования технологий, по крайней мере, до того момента, как не будут введены какие-то нормативные гарантии от злоупотреблений и от утечек этих данных.
То есть речь идет о технологии идентификации человека по его лицу. Да? Эта технология уже опробована в других странах, насколько я понимаю, да? В Китае я слышал о таком.
Ну, Китай – это самый яркий пример. В провинции Синьцзинь Китай фактически реализовал, да, концепцию цифрового тоталитаризма. И, конечно, тут кошмар, который сейчас происходит у уйгуров. Это вот яркий показатель того, как технологии могут быть использованы именно во вред правам, гражданским правам человека.
Ну вот сейчас, насколько серьезно является ситуация, говорили мы немного о технологии СОРМ, насколько прозрачен сейчас для силовиков трафик интернет-пользователя? Могут ли они добыть информацию? Ну вот мы говорили о том, что в принципе ВКонтакте это не безопасная социальная сеть, они просто могут выдать всю информацию, которая у них есть силовикам. А вот если человек в других сетях, мессенджерах общается, насколько реально расшифровать переписку человека?
Ну, несмотря на то, что, конечно, технология СОР вызывает множество вопросов и у юристов, и у правозащитников, сказать, что она на 100% позволяет достичь заданных целей, нельзя, потому что, естественно, многие мессенджеры сегодня, там и Telegram, и WhatsApp, и Viber, Signal, и многие остальные, они используют алгоритмы оконечного шифрования, общение от абонента до абонента, и в случае даже перехвата таких сообщений с помощью сорвов невозможно отправить это сообщение и понять, что же за контент передается по этим каналам. Вообще, конечно, сегодня интернет уже устроен так, что более половины трафика в интернете зашифровано, и в этом плане СОРМ становится абсолютно бесполезным, но в тех традиционных способах коммуникации, к которым привыкли многие россияне, конечно, такое сделать возможно, если вы пользуетесь сервисами Mail.ru, ВКонтакте и другими, то там надо четко отдавать себе отчет, что это небезопасные коммуникации, и вы никогда не узнаете даже, имел ли к ним кто-то доступ и читал ли вас кто-то. Поэтому использовать такие технологии, наверное, в 2019 году, для какой-то переписки абсолютно небезопасно.
Много вот у нас тоже слушатели спрашивают в комментариях под эфиром, интересуются внедрением автономного Рунета, да, чебурнетом они его называют. А есть ли какие-то риски, связанные с этим?
Ну, риски тут, конечно, общие. Риски, связанные с тем, что, естественно, после того, как эта технологии DPI, да, так называемой глубокой фильтрации пакета, будут реализованы, и это оборудование будет поставлено на узлы операторов связи, возможно блокировать какие-то сервисы вроде Telegram, которые отказываются исполнять требования российского ФСБ и Роскомнадзора, эффективно. Конечно, это не говорит, что власть смогут закрыть доступ к таким мессенджерам, но тем не менее, достаточно опасно искать, потому что реализация подобного оборудования, оно, несомненно, скажется на том, что будет происходить замедление трафика, какие-то сервисы уже не будут такими быстрыми и такими удобными, и, конечно, это все скажется на удорожании доступа к сети интернет, и что, несомненно, влечет негативные последствия операторов связи, которые будут перекладывать все эти расходы.
У нас буквально несколько минут осталось.
Власти приблизились, нельзя.
Связь плохая, у нас осталось несколько минут буквально до завершения эфира. Давайте попробуем все-таки какие-то рекомендации практически дать нашим радиослушателям, как обезопасить себя, пользуясь сетью интернет, как не попасть в поле зрения, да, силовиков.
Элементарные принципы цифровой гигиены, парольная защита, двухфакторная аутентификация, использование защищенных сервисов, которые используют end-to-end шифрование, да, конечное шифрование. И, конечно, это более внимательно относиться к тому, что вы размещаете в социальных сетях, особенно в отношении так называемого токсичного спорного контента, которому сегодня особое внимание силовых органов.
Благодарю вас. Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Саркис Дарбинян, юрист Роскомсвободы. Говорили мы о том, что же происходит в Крыму и в соседней России, да, в сфере интернет, почему там небезопасно общаться. Я напомню, что этот эфир, по сути, да, является ответом на просьбу наших радиослушателей, которые спрашивали нас, как же обезопасить себя при общении в сети интернет, так также было опубликовано сообщение от контрразведки службы безопасности Украины, которое выявили агента ФСБ, который ранее, до 2014 года, работал на СБУ и сейчас занимается вот вербовкой людей, которые связаны с IT-коммуникациями, для того, чтобы они помогали выслеживать проукраински настроенных пользователей сети интернет. В течение этого эфира мы поговорили с правозащитниками и адвокатами, которые рассказали о том, насколько широко в Крыму распространена практика преследования людей за общение в социальных сетях, насколько широко применяются как гласные, так и негласные методы получения информации об общении людей. Также послушали практические рекомендации от экспертов в сфере информационной безопасности о том, как себя в сети интернет обезопасить. Я еще раз сделаю объявление, важное объявление. С понедельника время эфира «Крым Реалии» меняется. Киев переходит на зимнее время. Утренний эфир с 28 октября. Слушайте в Крыму с 9 до 10 утра. Вечерний эфир начинается в 19:30. Также напомню, что нас можно слышать не только на FM, но и на AM-волне. Кроме того, мы доступны онлайн на сайте «Крым Реалии». После завершения эфира можете ознакомиться с записями всех наших предыдущих программ. Трансляции наших эфиров доступны в Facebook и на YouTube-страницах «Крым Реалии». Они сохраняются и после завершения, можно пересматривать. Также можете задавать свои вопросы, комментировать, выходить с нами на связь в любой из удобной для вас социальных сетей. Только, конечно, не забывайте о собственной информационной безопасности. Все практические советы были озвучены для вас в нашем эфире. Сергей Макрушин провел для вас этот эфир. Это радио «Крым Реалии». Всем пока.